У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем привет.
Приветствую.
Уже больше 30 человек задержано в Москве из-за массовых драк между выходцами из Армении и Азербайджана. Конфликтные ситуации произошли сразу в нескольких районах российской столицы. В Новомосковском административном округе мужчине были нанесены телесные повреждения, и ему потребовалась медицинская помощь.
Также были разгромлены несколько кафе, принадлежащих как выходцам из Армении, так и выходцам из Азербайджана, также автомойка. На последний пострадал посетитель. На него посыпались разбитые стекла витрины. Армянская сторона утверждает, что всему виной провокации выходцев из Азербайджана, а азербайджанская диаспора уверена, что провокации устраивает армянская сторона. Причем настолько устраивает провокации, что якобы сама же громит свои же, армяне громят свои же кафе и рестораны, свои заведения, а потом это якобы списывают на азербайджанцев. Мы постарались услышать и тех, и других. Мнение о ситуации вице-президента Союза азербайджанцев России Ильнура Гусейнова.
Мы вчера уже с своими молодежами поработали, всеми активистами диаспорных организаций, общественных организаций, со всеми поработали, чтобы не идти на провокации. Но позавчера случилось то, что, понимаете, они нападали на кафе азербайджанское, потом побили одного азербайджанца-торговца. После этого получается, что информацию нам такую дали, что вот азербайджанец, азербайджанцы, группа лиц азербайджанцев. Но мы выяснили, вот в этой группе один азербайджанец присутствовал, кстати. И он задержан.
Ну, к слову, столкновения происходят не только в Москве, а вообще в целом по России. Вот вице-президент Союза армян России Герман Ананянц об этом рассказал.
Я сейчас нахожусь в городе Воронеже. Здесь такая же ситуация была, которую разрегулировали мы. Вот. И есть много арестованных здесь, это в городе Воронеже. То же самое. Рыночники, азербайджанцы устроили провокацию, за которую довольно серьезно поплатились. По-моему, 28 человек арестованных.
Вообще противостояние началось, обострилось, скажем так, 12 июля, когда на армяно-азербайджанской границе произошла перестрелка с использованием крупнокалиберного оружия. После этого вот начались столкновения между армянами и азербайджанами, азербайджанцами уже вне этого конфликта, уже по, в том числе и на территории России. Напомню, что фуры с армянскими фруктами не пускали на один из крупнейших оптово-розничных рынков, держателями которого являются выходцы из Азербайджана. Вот премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что атаки азербайджанцев на армян в России являются в том числе попыткой дестабилизировать ситуацию в России. В Петербурге сейчас проходит профилактическая операция по принуждению к миру, если это так можно назвать. Армян и азербайджанцев просто десятками задерживают, об этом сообщает Фонтанка.ру. Дабы избежать стычек, подобных московским событиям, полиция Петербурга профилактически задерживает представителей азербайджанской и армянской диаспоры. Им предъявляют разное, но всем напоминают, что выяснять отношения между народами лучше на границе конфликтующих государств, а не на территории третьего государства.
С нами на прямой связи председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин. Сергей Михайлович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Сергей Михайлович, в данной ситуации вот сразу с точки зрения обывателя иду по улице, и вдруг начинается вот такое вот столкновение. Как себя вести, чтобы не попасть в, собственно, в эту потасовку и потом вместе с теми, кого будут задерживать, не угодить за решетку, скажем так?
Ну, самое главное, если вы попадете в эту потасовку, не потенциальная опасность проехаться в отделении полиции для выяснения личности, где вас, как непричастного, отпустят практически мгновенно. Главная опасность – получить травму здесь и сейчас.
Вот, да, об этом и речь.
Что можно порекомендовать сейчас гражданам – это держаться подальше от мест. Ну, обычно там, где мы живем, работаем, где часто обитаем, мы знаем все потенциальные места, да, где есть какие-нибудь ресторанчики национальные, где есть магазинчики, которые держат выходцы из определенных диаспор. Желательно этих мест пока просто избегать. Вообще хотелось бы, пользуясь случаем, обратиться к, раз уж у нас есть диаспоры, к руководству этих диаспор. Господа хорошие, вообще трагедия, что идет война. По сути, война. Трагедия, что не удалось все конфликты решить переговорами. Вот с точки зрения любого нормального человека со стороны, это трагедия, гибнут люди. Давайте не будем эту трагедию еще и здесь развивать в полный рост. Постарайтесь своих сограждан, своих людей успокоить и настроить на хотя бы не конфликт здесь, на территории третьей страны. Это раз. Ну а тем, кто просто к этому не причастен, значит, надо стараться подальше от потенциально конфликтоопасных мест держаться. Эти места мы все, там, где постоянно бываем, знаем. Ну и если что-то происходит просто на улице, как правило, если вот прямо рядом с вами двое не подрались, не зацепив вас, то есть хотя бы там полминуты-минуты, чтобы сообразить, что здесь начинается заварушка. Нет ничего зазорного в том, чтобы постараться максимально увеличить дистанцию до этой точки, то есть уйти в сторону.
Не бросаться с мобильником, снимать это все, а действительно
вот
уходить.
Уж как минимум не воображайте себя крутым блогером и не пытайтесь это все заснять. Это действительно глупо. Даже если вы из лучших побуждений, желая потом помочь полиции, попытаетесь заснять, вероятность того, что вы в этот конфликт будете втянуты третьей, то есть битой стороной, весьма велика. Поэтому не надо туда ломиться. Увидели, что начинается какой-то конфликт, даже еще словесный, с выкриками на непонятном вам языке, или даже понятном, если вы знаете языки Кавказа, уйдите в сторону. Это будет самым правильным и мудрым решением. Знаете, есть древняя максима: лучшая битва та, что не состоялась. Вот не участвуйте в ненужных вам битвах.
А как быть, если таких мест не удается избежать? Я говорю вот конкретно про себя, да, у меня в доме живут и армяне, и азербайджанцы. Вот как домой-то ходить?
Ну, домой вы, конечно, неизбежно пойдете. Опять-таки, если вы идете даже домой и видите, что возле подъезда сцепились двое горячих парней или более, значит, придется задержаться, отойти в стороночку, вызвать полицию и сообщить о драке. И когда приедет полиция, вам расчистят дорожку домой. Вы потеряете время, но вы не потеряете здоровье. Что ценнее, ну, понятно, думаю, каждому человеку. Здоровье ценнее. Не лезьте на рожон. Я думаю, что те, кто живут в одном доме, являясь соседями и зная друг друга давно, вряд ли все-таки устроят потасовку возле собственного дома. Хотя не исключено.
Вот я вам честно, я вам признаюсь, что общаюсь и с теми, и с другими, и знаю, что они друг друга вот, ну, мягко говоря, недолюбливают. Ну, это вот я прям вот очень-очень сгладила, да,
значит,
уголочки.
Еще раз. Ну, все-таки у вас не весь дом населен выходцами из воюющих сторон. Это какая-то часть людей. Скорее всего, конфликты они будут, если затевать, то не совсем возле дома. Но еще раз говорю, если вы возле дома увидели, что драка уже началась или начинается, не побойтесь потерять некоторое время или там как-то потерять лицо. Это касается мужчин, которые лезут на рожон. Да? Нет ничего зазорного в том, чтобы отойти в сторону, набрать 02 и сказать, что вот здесь и сейчас затевается драка или уже происходит драка, прошу приехать разобраться. А когда приедет полиция разбираться, вы спокойно пройдете в свой дом, потеряв не очень много времени, зато точно сохранив здоровье.
Сергей Михайлович, тут обратная сторона медали, если так можно сказать. Вот Дарья нам поведала о профилактических операциях петербургских полицейских, когда, в общем-то, проходят рейды в местах скопления людей, в популярных в городе, улица Рубинштейна, улица Думская, там собирается и молодежь, и, в общем-то, люди постарше. Ну, в общем, по вечерам там и выпивают, и, в общем-то, всегда полицейские достаточно спокойно к этому относятся, ну, пока, если не начинаются какие-то действительно конфликты или что-то подобное. Вот. Но сейчас прошли рейдом и забрали всех. А что, если ты просто в компании, и ты просто там из южных кавказских республик российских, условно?
Ну, дальше остается вопрос, что происходит дальше. Если действия полиции не выходят за рамки их полномочий и законов, то это нормально. Скажем, если забрали, это весьма расплывчатое понятие. Что значит забрали? Припроводили всех в отделение? На каком основании? Если, вот вы сказали, что там выпивают, да, и на это сквозь пальцы смотрели, перестали смотреть сквозь пальцы, но ведь выпивать крепкие напитки спиртные на улице – это административное правонарушение. То есть здесь действие полиции абсолютно в рамках забрать всех, кто выпивал, оформить протоколом и отпустить. Это, в принципе, нормально.
Заодно провести профилактическую беседу.
А если в процессе, да, оказывается, что есть горячие южные парни, дополнительно им предъявить ничего нельзя. Но устно провести беседу, что, ребята, будьте нормальными, адекватными людьми, не устраивайте потасовки и поножовщины, добавить такую фразу, это опять-таки в рамках закона. Вообще профилактика преступления, она всегда лучше расследования преступления. И даже административного правонарушения. Да? Лучше провести беседу и сказать, что не надо никого калечить, чем кого-то везти в больницу, кого-то в тюрьму.
Сергей Михайлович, благодарим вас за разъяснение. Сергей Гринин, председатель общественной организации «Гражданская безопасность», был в эфире «Радио Спутник». Сейчас мы ненадолго прервемся и после продолжим обсуждать вот события последних недель.
В эфире «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир. По-прежнему в студии Дарья Чередник и Никита Воронков. Напоминаю, я сказал перед паузой, что мы обсудим события последних двух недель. Но понятно, что речь идет о новом витке азербайджанско-армянского конфликта. Он начался на границе двух стран. И вот сейчас мы видим, он уже в различных и плоскостях, да, и в различных геолокациях продолжается. Сейчас к нам в прямой эфир выходит политолог-эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Станислав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Станислав Николаевич, ну вот если на границе-то оно более-менее успокоилось, то за пределами вот этого участка, где произошло боестолкновение 12 июля и продолжалось некоторое время, конфликт продолжает развиваться вплоть до того, что вот сегодня нам вице-президент Союза армян России Герман Ананян рассказал об избиении армянина выходцами из Азербайджана, которые его не просто избивали, а еще и требовали ответить на вопрос, чей Карабах. Вот мы долго будем наблюдать эту картину на улицах российских городов?
Ну, вы знаете, у нас очень серьезная многочисленная диаспора армян и азербайджанцев. Это раз, да. Многие из них являются гражданами России, и они, в принципе, должны быть лояльными к позиции России. Но есть и такие, которые, в общем, сохраняют гражданство Азербайджана и Армении и, в общем, являются носителями определенных отношений. Опасность в чем, что они начинают или предпринимают попытки перенести этот конфликт на бытовую основу, то есть начинают выяснять другие отношения в Москве там, или где-то в других городах. И так далее. Это потрясающий недосмотр местных властей. Вот не более того, с этими общинами надо работать. И работа предпринимается. Вот Лавров встречался с послами Армении и Азербайджана. Идут переговоры с общинами. так далее. Но здесь очень серьезный вот какой момент идет. Дело в том, что со стороны Азербайджана раздавались одно время призывы, и со стороны Армении тоже. А как Эрдоган призывал турок в Германии, который проживает, в общем-то, быть турками, защищать интересы Турции, то есть это называемый поручник, так называемый пятый колонн. То есть они должны защищать интересы своих стран, независимо, где они проживают. Это очень опасная тенденция. И местным властям, я имею в виду, в том числе и Москвы, нужно очень серьезно работать над этой проблемой. Вот и все.
Может быть, стоит тогда взять пример с Питеров, где сейчас проводятся профилактические задержания и армян, и азербайджанцев?
Да все можно здесь, понимаете, это уже, что называется, мы видим постреакцию уже на действия властей, это вполне естественно, но нужно было понимать, что в условиях тлеющего карабахского конфликта существуют отношения, существуют настроения, которые могут вылиться в конфронтацию и выплеснуться на улицы российских городов. Не случайно Путин назвал эту проблему чувствительной. Тут, понимаете, нужно очень серьезно методически работать с общинами, которые проживают на территории России, не только армяны или азербайджанцы, но и другими. Потому что потенциально такие конфликты могут возникнуть в Средней Азии и так далее. Нужна очень серьезная работа. Очень серьезная работа. К сожалению, у нас запущена.
Станислав Николаевич, ну вот представители общин, послы двух стран, все призывают так или иначе, ну, своими словами, понятно, да, но сводится все к одному, к сдержанности и к решению проблем в правовом поле. Давайте подробнее поговорим о правовом поле. Если мы имеем в виду вот этот конфликт, где и как он может решаться?
Ну, знаете, ну, давайте скажем так, что представители общины азербайджанской и азербайджанской конкретно, многие имеют из них российское гражданство. Раз они поняли, приняли российские паспорта и приняли российское гражданство, они в первую очередь должны быть, ну, хотя бы быть лояльными по отношению к политической системе, к властям страны пребывания. Это первое, да? А я уже не говорю, что они должны быть патриоты. А, кстати говоря, среди таких есть, и не будем бросать, что называется, камешек в его огород. Но есть и носители вот этих так называемых конфронтационных идей, которые начинают выплескиваться. Это тоже факт, но над которым можно было прогнозировать очень просто и, в общем-то, можно было упреждать. Это второе. Третье. Попытка перевести конфронтацию между армянами и азербайджанцами на улице российских городов вызывает большую настороженность, потому что за... Тут просматривается действие определенных сил, которые пытаются дестабилизировать обстановку в стране, а в нынешней ситуации это очень опасно.
Что касается решения не на уровне диаспоры, а уже на международном уровне, мы знаем, что существует Минская группа ОБСЕ. Сейчас она заявила, что приветствует стабилизацию ситуации на границе Армении и Азербайджана 16 июля. Там уже установилось, ну, можно так сказать, перемирие. Во всяком случае, каких-то серьезных инцидентов после 16 июля не было. Так вот, каким образом можно реанимировать переговоры в рамках этой самой Минской группы? Мы знаем, что там председательствуют, да, Россия, Франция и США. Вот эти страны как-то могут, так скажем, проявить больше инициативы?
Вы знаете, здесь есть один дефект. На протяжении десятилетия работы Минской группы она работала в режиме секретности. И любые итоги, переговоры, как в формате этой группы, так и двусторонние переговоры на уровне глав МИД, глав государств и так далее, они всегда были закрыты. Это позволяло сторонам, в общем-то, интерпретировать и работу Минской группы, и встречи различные, так, как их им хотелось по конъюнктуре. Да, вот вариант секретности мне поражает другое, что на протяжении стольких лет Россия почему-то придерживается режима секретности. Нужно придать гласности. О чем говорят конкретно сопредседатели, о чем говорят конкретно министры, о чем говорят главы государств, тогда бы стало все ясно. Почему? Потому что есть 100% убеждение в том плане, что публичная риторика и конкретный переговорный процесс – это разные вещи.
Станислав Николаевич, насколько я понимаю, вот этот конфликт выплеснулся далеко за пределы Армении и Азербайджана, и вот того небольшого участка границы, где произошло бы и столкновение, и не только на территорию России. Посольство США в Баку и в Ереване призывает к сдержанным акциям, которые проводятся в том числе и в США, проходят акции протеста как среди армянской диаспоры, так и азербайджанской диаспоры. Там это может как-то перекинуться вот в такие вот безобразия, как в России? Или все-таки там более соблюдают правила?
Вот это вызывает и большие вопросы. Вы правильно задали этот вопрос. Почему? Потому что инциденты на Тавузском участке азербайджано-армянской границы происходили и раньше. Если так разобраться, серьезно, даже с военной точки зрения, там ничего особенного не произошло. Но то, что этот инцидент стал приобретать такую широкую реакцию и в России, и в других зарубежных странах, говорит о том плане, что речь идет все же о какой-то планированной акции противостояния, о срыве каких-то мероприятий серьезных, потому что так просто этого не происходит. Мне представляется, что, видимо, был какой-то процесс сближения между Арменией и Азербайджаном, я имею в виду между Пашиняном и Алиевым, и появились заинтересованные силы для того, чтобы сорвать его. И вот и все.
Я как раз хотел спросить, вот если не изменяет мне память, когда приходил Никол Пашинян, многие эксперты связывали, значит, его приход с потенциальным возможным решением конфликта, ну или хотя бы каких-то сдвигов по Карабаху.
Ну, дело в том, что я Алиев поддерживал Пашиняна, он дал возможность ему укрепиться, власти, а Пашинян провел выборы. И вот, что приход Пашиняна к власти сопряжен был с ослаблением политических систем Армении. И в этот момент Азербайджан мог бы нанести удар и мог бы отвоевать как минимум 2-3 района, это точно. Алиев не воспользовался. И этим почему? Потому что у него не было команды, скорее всего, с Запада. Почему? Потому что на Западе воспринимали приход Пашиняна как приход западной силы. Это раз. Второй момент, они действительно шли на сближение. Два. Третье, Пашинян делал очень серьезные, очень противоречивые заявления. Были контакты, так называемые, на ногах с Алиевым. Короче, это вселяло Баку надежду, что могут быть какие-то подвижки, какие-то компромиссные ходы. Хотя публичной риторики Баку всегда придерживается своей железобетонной позиции, что статус Карабаха будет решаться только в пределах государственности Азербайджана. Это двойные стандарты, резко повылезали все наверх. Нужно, я повторяю, почему еще раз говорю, что вот секретность переговорного процесса создает аномалию не только в аналитическом, дипломатических сообществах, но это начинает приобретать уже серьезный дестабилизирующий фактор, касающийся не только одной России. Нужно отказываться от этой технологии.
Станислав Николаевич, в условиях нынешнего обострения все-таки еще возможно какое-то сближение позиций Баку и Еревана и какое-то компромиссное решение? Или нынешнее обострение все-таки отложило эту вероятность на далекое, необозримое практически будущее?
Да, все очень просто, потому что в Баку и в Армении сложилось впечатление, что Карабахский конфликт запущен, но он не в зону большой политики. Если во время апрельской войны 2016 года в процесс вмешался лично Путин, он принимал активное участие в подготовке санкт-петербургских соглашений, там были устные соглашения, которые не выполнили стороны. Это появление системы мониторинга международных наблюдателей в зоне конфликта. То сейчас лично Путин решил грамотно не влезать в эту ситуацию. А другие сопредседатели, лидеры стран, сопредседатели группы, в общем, проявили пассивность полную. Они сделали заявление общего характера, призывающее прекращение конфронтации с мирным переговором. Но Трамп и Макрон, это другие сопредседатели, не проявили никакой заинтересованности, личной заинтересованности принять участие в посреднической миссии. Отсюда провал вот этих надежд Пашиняна и Алиева, что какой-то лидер государства начнется формировать нечто нормандской тройки, о чем они мечтают, будет периодически встречаться. Я в игру вступила, как всегда, в ОБСЕ. Оно заявило о своих позициях. Они готовы туда выехать, потому что как только позволит обстановка, а пандемия там очень бушует и так далее, и так далее. И все будет идти, продолжаться на уровне глав МИД долгоидущий. Ну и проблема, удастся ли сейчас вернуть
прежнюю повестку дня вот после столкновения, потому что эту повестку дня совместно и Алиев, и Пашинян изменили. Они отошли от принципа договоренности при участии Путина в Санкт-Петербурге. Кто будет заниматься сейчас этим, это большой вопрос.
У нас буквально минута, Станислав Николаевич. Вернемся все-таки к ситуации на улицах российских городов. Вот эти вот стычки, противостояния. Как долго это может все продлиться?
Вы знаете, захотелось бы, чтобы это как можно быстрее закончилось вообще. Это действие местных властей. Они проживают на территории нашей страны, вы должны понимать это. Мы должны контролировать эту ситуацию и упреждать. Эти противоправные действия, почему? Тем более, особенно, они строятся на межнациональной конфликтной основе. Это очень опасно. Тогда тут мы страна многонациональная, и мы не должны этого позволять себе. И все, весь сейчас козырная карта в руках местных административных властей и, конечно, правоохранительных органов.
Станислав Николаевич, благодарим вас за комментарии. Станислав Тарасов, политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа, был в прямом эфире «Радио Спутник». В студии для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.
Спасибо.
Двое на двое.